Приветствую вас, братья и сестры. Давайте обратимся к книге «Бытие». Я буду читать из 41 главы, с 9 стиха. «И стал говорить главный верочерпий фараону и сказал: „Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился сон в ту ночь мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам, каждому, соответственно с его сновидением. И как истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на мое место, а тот повешен. И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся, переменил одежду свою и пошел к фараону. Фараон сказал Иосифу: „Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны“. И отвечал Иосиф фараону, говоря: „Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону“. И сказал фараон Иосифу: „Мне снилось, вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров тучных плотью, хороших видом, и паслись в тростнике. И вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. Съели тощие худые коровы прежних 7 коров тучных, и вошли тучные в утробу их. Но неприметно было, что они вошли в утробу их, и они были худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев полных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тонких и тощих, иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев хорошим. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: „Сон фараонов один. Что Бог сделает, то возвестил он фараону. 7 коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Тоже 7 колосьев тощих и сушенных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему я сказал фараону, что Бог сделает то, что показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А сон повторился фараону дважды. Это значит, что истинно Слово Божье, и вскоре Бог исполнит сие». Вот эта вот история, которая является частью истории жизни Иосифа. Некоторое время назад мы размышляли над этой личностью, и мы говорили о его юности и о том, как он попал в те условия, о которых здесь частично упоминается в данном отрывке. Но давайте еще буквально вкратце вспомним, что Иосиф родился в семье Иакова, был сыном Рахили, любимой жены Иакова. Иаков его особенно любил. И это было видно не только внутренне, но и внешне. Он ему подарил цветную одежду. Он выделял его из всех своих сыновей. И тем самым невольно он стал причиной, его поведение такое, стало причиной ненависти со стороны братьев к Иосифу. Это была зависть, которая в людях, к сожалению, даже в самых близких людях часто проявляется. И вот братья, они затаили вот эту неприязнь, эту ненависть по отношению к брату младшему, потому что его особенно любил отец, особенно выделял. И когда Иосифу приснились вещи и сны, по которым можно было понять, что Иосиф будет иметь особое положение среди братьев и даже по отношению к отцу, то это еще более разозлило братьев его, еще более разожгло ненависть. Причем это было настолько серьезно, что имело очень серьезные последствия. И даже отец Иаков не понял то значение снов и посчитал, что сын его говорит неправильные слова, возвышает себя даже перед отцом, что это неправильно, и даже его побронил, сказано в Священном Писании. И вот дальше мы видим, что ненависть братьев привела к тому, что они замыслили его убить, но потом передумали и решили продать в рабство. Знаете, в то время продать в рабство иногда было страшнее, чем убить. Потому что мы, я думаю, из истории знаем, как относились к рабам, и быть рабом в течение всей жизни, тем более Иосиф был молодым человеком, это было подвергать человека страданиям на многие годы, на многие десятилетия. А возможно, что и это было, могло стать причиной быстрой смерти, гибели Иосифа. Но братья об этом не подумали. Братья решили, что они таким образом могут избавиться от того, кого ненавидят. От того, кто им причиняет вот эти неприятные эмоции, когда они видят, что отец больше любит. Ну как же так, это же несправедливо. И еще и он себя возвышает. А еще и он, когда братья его поступали несправедливо, он об этом рассказывал отцу. И тоже это не способствовало любви со стороны братьев к нему. И вот мы видим ситуацию, когда юноша оказывается в плену, оказывается в страшных условиях ни за что. Конечно, можно сказать, что он, может быть, со своей стороны тоже как-то не совсем, может, вел себя правильно, там, эти сны, может быть, надо было как-то по-другому рассказать, по-другому представить. Но, с другой стороны, мы знаем, что эти сны, они были вещими, и они не так просто приснились ему. И отец его не разглядел, не разобрался в ситуации, не проявил мудрость, чтобы вот эту вот сложную проблему разрешить и как-то взаимоотношения перенастроить. Отец не догадывался, до последнего момента он не догадывался, что братья настолько ненавидят Иосифа, даже когда они вернулись и сказали, что погиб твой сын, а они именно так представили всю ситуацию. У Иакова не возникло мысли о том, что это сами братья подстроили. Он принял это как такой удар судьбы. Таким образом, братья остались безнаказанными за то страшное деяние, которое они совершили. Но давайте вернемся к Иосифу. Что с ним случилось дальше? А дальше он попадает, будучи рабом, он попадает в дом начальника телохранителей фараона. Это одно из первых лиц в государстве. Тот человек, от которого зависит безопасность первого лица страны, первого лица государства. Это человек, облеченный огромной властью, и человек, облеченный огромным доверием со стороны фараона. И вот Иосиф попадает к нему, и получается так, что очень быстро вот этот служитель фараона смог разглядеть в Иосифе особенные качества, особенные характеристики, благодаря которым он его поставил над всем домом своим. Фактически, будучи рабом, Иосиф стал управителем дома начальника телохранителей фараона. А это очень почетная и очень ответственная должность. Настолько доверие высокое было у начальника телохранителей фараона Потифара, что он просто перестал следить за своим хозяйством, полностью отдав его в руки Иосифу. И с хозяйством было все хорошо. Но дальше мы знаем, что жена хозяина Иосифа, она повела себя нехорошо, его подставила и фактически его обвинила в том, что он ее домогался, хотя ситуация была с точностью да наоборот. Она хотела, чтобы он был с ней, а он говорил о том, что он не может подставить своего начальника, во-первых, во-вторых, он боится Бога, и вообще это не его стиль поведения, он так не будет делать, но она ему решила отомстить. И что дальше с Иосифом происходит? Он попадает в тюрьму. Но интересно, что тюрьма находилась в том же доме, в доме начальника телохранителей, но быть рабом в тюрьме – это, наверное, самое страшное, что можно представить на первый взгляд. Но когда начальник тюрьмы разглядел Иосифа, опять же, оценил его поведение, его действия, он поставил Иосифа над всей тюрьмой. И он не следил уже ни за заключенными, ни за вообще работой самой тюрьмы. Всем занимался Иосиф. Как это ни странным может показаться, как же так узник, раб, и вот оказался облеченным таким доверием. Но это так. И мы видим, что каждый... То, что принимал решение и Потифар, и начальник тюрьмы, они видели, что с Иосифом Бог. И когда они это видели, они понимали, что через Иосифа они имеют благословение. И это видели они, и это осознавал сам Иосиф. Но тем не менее, Иосифу, как и любому рабу, хотелось свободы. И поэтому, когда... К нему пришли с вопросом о том, как вот истолковать сны виночерпий и хлебодар, то Иосиф им растолковал сны. И как вот здесь уже мы прочитали в самом начале, здесь сказано, что виночерпию было предсказано, что он продолжит служить фараону и вернется к своим обязанностям, а хлебодар погибнет, будет казнен. Так и получилось. И после всего этого, вот мы как раз читаем в конце 40 главы книги «Бытие», сказано, что Иосиф попросил виночерпия замолвить слово перед фараоном о нем, чтобы его вывести из той несправедливой тюрьмы и несправедливого состояния рабства, в которое он попал. Но 40 глава книги «Бытие» заканчивается такими словами: «И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Знаете, бывает часто в жизни так, что когда людям плохо, они готовы всем обещать, что как только мне станет лучше, я о тебе вспомню, я тебе помогу, я тебя поддержу, помоги мне сейчас. Но когда они попадают в ситуацию лучшую, когда их проблемы и неприятности заканчиваются, исчезают, то очень часто они не вспоминают о тех, благодаря кому это все произошло. И вот в данном случае мы видим, что Иосиф толковал сон и правильно истолковал, но виночерпий его забыл. И вот прошло 2 года. И через 2 года произошло то, о чем мы прочитали сейчас вместе с вами. Мы видим, что вспомнил виночерпий, когда стало необходимо, когда ситуация опять обострилась, когда ему нужно было каким-то образом помочь своему фараону, он вспомнил, что, а ведь действительно, его же Иосиф тогда спас, ну не то что спас, но предсказал, рассказал ему сон. И здесь сказано, что виночерпий говорит: «Вспоминаю мои грехи ныне». С одной стороны, грехи, то, что он тогда провинился перед фараоном, а с другой стороны, я думаю, что и то, что он пообещал Иосифу и не исполнил. И здесь он говорит фараону об Иосифе, Иосифа вызывают, и он рассказывает о сне. рассказывает истолкование сна, которое действительно очень глубокое и очень решает вот это истолкование, решает грядущую серьезную проблему, с которой столкнется вот-вот царство фараона. И очень интересно, что в этом отрывке 4 раза говорится о том, что вот этот ответ не от Иосифа, а от Бога. Иосиф был Божьим служителем, можно сказать, Божьим пророком, который доносил Божью истину до людей. И вот смотрите, как интересно, то, что не смогли разглядеть его отец, его братья, разглядели чужие люди. Сначала разглядел Потифар, которому он попал рабом, начальник телохранителей фараона, затем разглядел начальник тюрьмы, а далее разглядел и сам фараон. Как часто, помните, Христос говорил, что нет пророка в своем отечестве. Вот так же получилось и с Иосифом. Иосифа не оценили дома, его не оценили те, кто должен был его, которые его знали лучше всех, которые должны были понять, что с Иосифом Бог. Они этого не поняли, они этого не увидели. Но Бог действительно был с Иосифом. И вот дальше читаем 41 главу с 39 стиха. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу, «Так Бог открыл тебе сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим. Твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифа, «Вот я поставлю тебя над всею землей египетской». На самом деле, великая честь, мы видим, да, Иосифу представлена. Предоставлена величайшая честь, но здесь 2 раза фараон говорит о Боге. Он говорит, что в котором был Дух Божий, и так Бог открыл тебе. В Иосифе видят служителя Божьего, и это очень важно. Его оценили, но оценили не как очень умного человека, не просто как умного, разумного человека, но как того, кто является провозвестником воли Божьей. Тот, кто сможет, через кого Бог сможет действовать и сможет помочь земле египетской. И мы дальше читаем вот в 42 главе, что начался вот этот голод. Сначала было 7 лет благоденствия, и Иосиф все организовал так, что был организован сбор урожая. Те годы благоденствия, они принесли очень много зерна. Причем зерна было так много, что сказано, что невозможно уже было подсчитать количество. То есть все амбары, все запасы полностью были наполнены, все закрома страны. И Иосиф с Божьей помощью это сделал. Если бы не Иосиф, то страна была бы на грани вымирания, а возможно и погибла большая часть, а может и все население Египта, если бы не Иосиф, служитель Божий, который донес истину и который все организовал. И вот 42 глава начинается со слов «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал сыновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот, слышал я, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Как видим, что земли, где жил Иаков, также были подвержены этому страшному неурожаю. И 10 сынов Иакова отправились к Иосифу. Они не знали, что они идут к Иосифу, конечно же. И когда они пришли, они не узнали Иосифа. Они пришли к второму человеку в стране, в государстве, для того, чтобы его слезно просить право купить хлеба. И мы знаем, что они Иосифа не узнали, но Иосиф узнал их сразу. Но не подал виду, что он их знает, не подал виду, что он их узнает, и даже то, что он их понимает. Он с ними говорил через переводчика. Они ни о чем не догадались, но Иосиф стал их обвинять, говорить: «Вы соглядатые». На самом деле соглядатые, современным языком говоря, это шпион. То есть их обвинил в шпионаже Иосиф. И говорит: «А вы тогда докажите, что вы не такие». Они стали рассказывать о своей семье и рассказали о младшем брате. А именно этого и хотел Иосиф. Иосиф хотел, чтобы они ему сами рассказали о своем брате, потому что это был его родной брат, так же, как и он, сын Рахили. И он его очень хотел увидеть. И тогда он сказал, что вы должны пойти, точнее, один из вас должен пойти и привести младшего брата. Тогда я вас отпущу. Но братья воспротивились. Он закрыл их на 3 дня в темнице. Через 3 дня сказал: «Вот что сделаете, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего, меньшего, приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, чтобы не умереть вам». И дальше братья между собой разговаривают и говорят: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато нас постигло сие горе». Они не понимали, что Иосиф их понимает, потому что это все они говорили между собой, считая, что Иосиф их языка не знает. И здесь даже подробнее вот эта ситуация представлена, потому что когда в предыдущих главах рассказывается, что сказано просто, его продали и все, эта ситуация подробнее не раскрывается, а здесь говорится о том, что мы видели страдания души, когда он умолял нас, но мы не послушали. Представляете, какое страшное состояние душевное испытывал Иосиф? Его родные братья продают в рабство. Я думаю, что он готов был все отдать, и свою красивую одежду, и как-то перестроить свое отношение к братьям. И он готов был на все, лишь бы не быть проданным в рабство, но братья были непреклонны. Они хотели избавиться от своего брата, а еще и заработать немножко. Но вот здесь они поняли, что они наказываются за свое преступление. Ведь прошло много лет. Ведь прошло много лет с того времени, и уже давно, я думаю, что в их сердцах уже это как-то так вот, даже если и были угрызения совести, то они уже как-то затихли. Ну, прошло время, уже забыли. Они ушли. Был оставлен один из братьев, Симеон, а все остальные 9 братьев ушли с зерном, причем им было оставлено их серебро, с которым они пришли. И вот они возвращаются к отцу, говорят об этой ситуации. Отец еще более впадает в печальное состояние. Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер и один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью в гроб». Не отпустил Иаков. Но голод продолжается. И мы видим, что ситуация настолько сложная, что через некоторое время
сказано вот в 43 главе, голод усилился на земле, и когда съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец сказал им, пойдите опять купите нам немного пищи. Но братья сказали, без Вениамина, без младшего брата мы не пойдем, потому что нам не продадут хлеб, а еще и могут нас убить, потому что именно это было обещано. И тогда, после длительных сомнений, Яков соглашается. И вместе с Вениамином братья приходят к Иосифу. И очень интересно, что их пригласили в дом Иосифа. Если раньше, я так понимаю, что их принимали в какой-то официальной резиденции, то есть это было все в таком официальном уровне, то здесь пригласили домой. И они испугались. Они подумали, что, может быть, их захотят арестовать или как-то с ними поступить еще более жестко. Но начальник дома Иосифа сказал, все в порядке. Они тогда напомнили, что мы тогда обнаружили, что нам вернулось наше серебро. Нет, я серебро получил. Это, видно, какой-то подарок от Бога был. Это значит то, что сам Иосиф заплатил за них, а им серебро вернул. Мы еще здесь можем много подробностей прочитать, но за неимением времени, я думаю, что мы сейчас перейдем к самой кульминации. Иосиф несколько раз, общаясь с братьями, он уходил, потому что он не мог сдерживать слезы. И когда он увидел своего младшего брата Вениамина, он тоже убежал, разрыдался, но вернулся. И интересно то, что своему брату для Вениамина порции еды, которые ему предоставляли, были в 5 раз больше, чем другим братьям. Не знаю, заметили ли это братья, об этом не сказано, но я думаю, что для Вениамина это был какой-то знак. Не сразу, я думаю, он понял, в чем дело. Но давайте обратимся к 45 главе. «Иосиф не мог больше удерживаться при стоявших около него и закричал, «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он. И услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф! Жив ли еще отец мой?» Но братья не могли отвечать ему, потому что смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Пойдите ко мне». И они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, ваш брат, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет». В которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь в великом избавлении. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, владыкою во всей земле египетской». Дальше сказано, «Идите к отцу моему и скажите ему так, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над землей в Египте, приди ко мне немедли, и будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий крупный скот, и все твое, прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты, и дом твой, и все твое». Итак, мы видим, что Иосиф открывается своим братьям и говорит им такую вот вещь, может быть, на первый взгляд странную, а с другой стороны правильную. «Не вы послали меня, но Бог». И здесь очень важная истина. Конечно, не Бог его продавал в рабство. И говорить о том, что таким образом он оправдал братьев, нельзя. Они его продали в рабство. Но дальше действовал Бог. Да, они совершили подлый, постыдный поступок. Но Бог это обернул в благословение. Обратил в благословение то, что совершили братья. И это благословение – действительно было очень важным, великим благословением, но это благословение пришло через скорбь Иосифа. Сколько Иосифу первое время пришлось пережить, как ему было непросто сохранить веру, когда он попал в эти сложные обстоятельства, но он удержался. Бог был с ним, и он был с Богом. Это очень важный момент. И мы знаем, что с того момента, как произошел вот этот диалог между братьями и Иосифом, было принято решение о том, что все семейство Иакова переезжает в Египет, и, соответственно, весь народ, а именно тогда вот этот народ еврейский, он и состоял из семьи Иакова, он попал в Египет. Да, действительно, на тот момент это было спасение. На тот момент это было спасение от голода. Но если мы внимательно читаем книгу «Исход», вот я прочитаю буквально еще несколько стихов и уже буду заканчивать. Первая глава с 8 стиха я прочитаю. «И встал в Египте новый царь, который не знал Иосифу, и сказал народу своему: „Вот народ сынов Израилевых многочисленен, сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится с нашим неприятелем, вооружится против нас и выйдет из земли нашей“». Прошло несколько столетий с того момента, как Иосиф перевез свою семью в Египет. Мы видим корни этого события. Это было благословение Божье, но причиной этого стала продажа в рабство Иосифа изначально. Дальше Бог вмешался, и Бог это повернул в доброе русло. Но результаты этого мы видим. Мы видим, что евреи через значительное время стали рабами. И это было для того, чтобы произошло новое чудо. Исход Израиля из Египта. Но это чудо также, евреям пришлось пройти много скорбей, прежде чем вот это чудо совершилось. И немало евреев погибло в ожидании этого чуда. Мы видим, что человек, решения человеческие, они в нашей жизни есть, и мы их принимаем. И Бог, несмотря на то, что мы часто принимаем неправильные, может быть, несправедливые, гадкие какие-то решения, как вот приняли братья, да, продав Иосифа в рабство, но Бог поворачивает, разворачивает все во благо. И в послании к Римлянам сказано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по изволению Его, все содействует ко благу». Да, эти неприятные события для Иосифа содействовали ко благу. И рабство египетское для евреев, оно тоже содействовало ко благу, потому что через это было проявлено, через исход из Египта была проявлена сила Божья. Но пережить это бывает непросто. В этом для нас большой урок в нашей жизни. Мы часто переживаем много неприятностей, много печалей и не понимаем, почему это происходит. Мы часто бываем огорчены теми событиями, которые происходят в нашей жизни. Возможно, какими-то предательствами, возможно, какими-то неправильными поступками, в том числе и наших родных и близких. Но любящим Бога все содействует ко благу. Если мы доверяем Богу, то самые неприятные события Бог развернет в правильное русло. И Бог благословит нас. И через нас Бог может благословить наших родных и близких, и даже тех, кто нам причинил зло. На примере Иосифа мы видим то, что нужно всегда доверять Богу, всегда жить для Бога, всегда славить Бога. И тогда все события в жизни будут содействовать ко благу. Аминь.